Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня мы проводим очередной стрим. Назвали его «Паханат», что, в общем, понятно, соответствует актуальным темам, которые мы будем обсуждать сегодня в этом стриме. Сегодня у нас, конечно, Андрей Андреевич Пьянковский. Рада вас видеть, Андрей Андреевич, от имени зрителей вас приветствую.
Добрый день, Марк.
Прежде чем мы перейдем к обсуждению заявленной темы, хочу несколько сообщений сделать для наших зрителей. Не удивляйтесь, нам пришлось снова залить вчерашний эфир, мой монострим, потому что он опять выпал сегодня ночью из поисковиков, и его невозможно было видеть, кроме как на главной странице моего канала. И именно поэтому мы решили не рисковать и параллельно со стримом, прошедшим вчера, этот же стрим залили снова в виде записи. Поэтому, естественно, на одном где-то около 110 тысяч просмотров, на втором около 45. Вот это единственный способ, как можно было сделать так, чтобы эфир посмотрели. Увы, службы Ютуба нам как-то невнятно отвечают, почему алгоритм выпиливает наш из поиска последний стрим. Надеюсь, что этого не произойдет с сегодняшним нашим эфиром, поскольку он очень важен во всех отношениях. Ну, у нас уже почти 5000 человек смотрит, 2570 лайков. Пожалуйста, те, кто еще не подписался на канал, подписывайтесь, кто первый раз пришел. Естественно, ставьте лайки. Ну и ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах тоже размещайте. Вот видите, как это очень важно. Когда вы размещаете эти ссылки, мы можем преодолеть неприветственное, недружелюбное отношение к нам алгоритмов YouTube. Так, во всяком случае, считается. Поэтому нам очень важно, чтобы на этот эфир ссылки вы все-таки разместили. Ну что, Андрей Андреевич, начнем с того, как вы оцениваете, ну вот со своей точки зрения экспертной, то, что произошло вчера, ну в динамике, естественно, между 23-м и 31-м, и что можно констатировать в связи с тем, как развивались события в воскресенье с вот этой несанкционированной акцией, что бы вы сказали?
Ну, я бы характеризовал это одним словом – Беларусь. Вот для полной аналогии до сегодняшнего утра еще не хватало пыток по Крестине. Но вы же видите, какой поток пошел сообщений с утра о пытках в этих в отделениях милиции, в фургонах, в которых перевозили избиения. То есть режим перешел полностью на лукашенковский сценарий абсолютного беспредела. И ведь характерно, вы помните, лицемерное, как, по крайней мере, в первые две недели официальная Москва и наши пропагандоны лицемерно осуждали Лукашенко за излишнюю жестокость. Они еще играли с возможным сценарием смещения Лукашенко на более управляемого кандидата и как бы вот осуждали его за жестокость. Причем в этом участвовали самые отъявленные пропагандоны.
Да, Коц, помните этот
Коц? Коц, специальный десант возглавлял в Беларусь, где они клеймили Лукашенко. Какой-то там, я не знаю, великий музыкант наш орден Лукашенко бросал в лицо.
Спиваков.
С негодованием. Спиваков. Да, Спиваков, да. Пиваков или Слепаков, теперь их не разберешь, наших интеллектуалов. Одного уровня оказались. Вот. Теперь все это отброшено, рукава засучены, и полная демонстрация жестокости. Вот я думаю, что вчерашний день был для России то же самое, что 30 ноября 2013 года в Киеве для Украины, и вот первые дни протестов в Белоруссии, когда была продемонстрирована максимальная жестокость режима, которая вызвала увеличение количества протестующих, вопреки ожиданиям властей. Вот будет ли тот же эффект в России, мы посмотрим. В ближайшие дни причем. Завтра очень показательный день и для власти, и для оппозиции. Ну, а власти, о том, какие дискуссии ведутся сейчас, вот буквально в этот момент в Кремле, мы еще поговорим. Но в связи с заданной вам темой о настроениях в Вашингтоне и возможности его реакции, все это очень живо обсуждается, конечно, сейчас в Москве. Ну, все признаки вот эта самоорганизующая сетевая структура. Ведь смотрите, практически обезглавлено было руководство протестами. Это в некоторых городах сказалось. Ну, например, в прошлую субботу очень высок был уровень демонстрации в Владивостоке и Краснодаре. На этот раз не сработало. Видимо, не успели возникнуть новые лидеры в социальных сетях. Но очень устойчив процесс в Екатеринбурге. Видимо, сказывается пребывание там человека с значительным ресурсом популярности. Это Евгений Ройзман, конечно. И он просто и своим примером, и своей публицистикой он многое делает. И то же самое происходит в Новосибирске, Красноярске. Резкое увеличение протеста в Петербурге. Ну вот, пропаганда сконцентрировалась на том, чтобы доказать, что в Москве было 2000 протестующих. При этом они возбудили 1500 административных дел. Ну, так же, как совершенно невероятный показатель задержания, по-моему, там 5600.
Уже чуть-чуть больше 5000, да.
Ну, короче, мы перешли на бескомпромиссный белорусский сценарий.
Так, нас уже смотрит почти 12 500. Напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях. Андрей Андреевич, ну вот смотрите, ведь это все как бы сплющенные такие вот спрессованные события, одно за одним идут. С одной стороны, руководство ФБК, штабов Навального в лице Леонида Волкова из-за границы пытается координировать протест.
Ну, то же самое аналогия из Беларуси, да. Там тоже нафта из-за границы.
Да, да, но здесь как бы очевидным является то, что Беларусь не равна России, Москве и там, городам России в силу масштаба, в силу иной коммуникации, в силу географии, многих вещей. Вот насколько эффективно были призывы идти всем собираться к центру города? На ваш взгляд, вот из нашего с вами опыта в свое время движения «Солидарность» в нулевых годах, где мы были в руководстве. Может быть, действительно нужно менять тактику? Все-таки сейчас нужно было, там, не знаю, одним пойти к матросской тишине, к тюрьме, к другим надо было пойти к Центризбиркому, там, не знаю, к Следственному комитету, к суду Химкинскому, ну и так далее. То есть, может быть, вот ошибка в тактике, и она может очень усугубить ситуацию и как бы помешать активизации следующей фазы протеста. Вот что вы думаете?
Ну, это дело организаторов на местах, но эта отсылка действия власти, она произошла, когда люди в Москве увидели, что весь центр оккупирован, и станции метро закрыты. Вот такое рассредоточение протеста, напоминающее уже белорусские гуляния по дворам, это и произошло. Но самое главное, мне кажется, безусловный рост протестных настроений. И более конкретно и уязвимо для власти это десакрализация первого лица. Mm-hmm. Вот это же идет обвально. А для государства ордынского типа власти, ну, которое является там Московия, Царская Россия, Советский Союз, уже и Путинская Россия последние там 9 столетий, десакрализация первого лица – это убийственный удар для власти. Он обрушивает ее в достаточно близкой перспективе. Поэтому, если сравнивать с Белоруссией, могут возразить, ну вот что же, провалился белорусский процесс. Да не провалился он. Изменилось коллективное сознание белорусов, собственно, родилась белорусская нация, гражданское общество в Беларуси. Эти люди никогда уже не будут подчиняться Лукашенко, сколько бы он ни продержался на троне. А вот если говорить о разнице, да, то разница в том, у Лукашенко есть преимущество. У него за спиной есть Путин. Вот, и это те же самые Те же самые его садисты-силовики, а может быть, вот на эту тему о садизме мы даже специально поговорим, ведь это же проявляется совершенно явно, что эти люди, многие из них, вот делают эту свою грязную работу просто с удовольствием. Ну, видимо, людей подбирали с такими наклонностями, так их дрессируют, используя даже медикаментозные средства, как это известно было в Беларуси. Они, в Беларуси они прекрасно знают, что они останутся безнаказанными. Но в случае чего, если как-то что-то начнется обрушаться, ну так Путин не позволит. Еще же в первые дни протестов было, помните, заявление Москвы, что мобилизованные, ну та же Росгвардия, внутренние силы, в случае необходимости, какие-то грузовики шли, да наверняка в подавлении участвовали, наверное, не только инструкторы из Москвы, но и достаточно серьезные контингенты. Вот. А у Путина-то за спиной никого нет. Разве только китайцы, в случае чего. Ну, особенно для... если начнут разворачиваться события на Дальнем Востоке, то он с удовольствием отдаст его Китаю. Кстати, одна интересная деталь. Об этом, по-моему, никто еще не говорил. Смотрите, как вяло реагирует героический Хабаровск. А это обида хабаровчан. Они полгода показывали пример стране, обратившись блестя совершенно замечательным и литературно, и содержательно пронзительным лозунгом «Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда». И что было? Полное молчание. И они даже, по-моему, даже там сократился вот тот рудиментарный процесс, который стал. Ну, не хотят они. Они чувствуют себя немного преданными. И мне кажется, вот эта ошибка руководителя штаба Навального не сегодня, а вот в течение этих месяцев. Да, там работал штаб Навального в Хабаровске, и он проводил работу. Ну, в частности, я, например, следил по его YouTube-каналам над тем, что происходило. Но вот эта поддержка, видимо, недостаточно была выражена и недостаточно почувствовала там. Иначе вот такую пассивность Хабаровска сейчас трудно объяснить.
Резонно, резонно. Но хорошо, вот сейчас поговорим о мотивациях, потому что идет некая дискуссия по поводу чего люди выходят. Люди молодые, вероятно, все-таки действительно очень сильно симпатизируют Алексею Навальному, но принято считать, что это не единственный побудительный мотив, который людей вывел на улицы вот десятками тысяч в городах России, что если те, кто, в общем, ну, они, конечно, безусловно, переживают за судьбу Навального, но все-таки для них первичен борьба с вообще путинской системой и так далее. Вот что обескураживающее? Вот произошло такого, что могло добавить саспенса во всю эту историю, потому что, ну, понятно, фильм в этом дворце в Просковеевке, значит, и плюс финальная такая, через спустя, наверное, сколько это, 2,5 недели, появляется Ротенберг и говорит: да, говорит, мой дворец, вот апарт-отель туда-сюда. То есть, вот насколько людей могло, на ваш взгляд, с вашей точки зрения, вот выбесить окончательно, значит, вот такая, значит, обескураживающая, в общем, самообвинение фактическое, потому что, ну, действительно, Путин и Ротенберг – это просто два спарринг-партнера.
Когда... Это близнецы. Они вместе валяются на тантаме уже 50 лет.
Да, да, и чем они там
это больше, чем спарринг, по-другому.
Да, это спарринг. Хуже, чем секс, понимаете, их спарринг. Да. Поэтому вот как вы это оцените? И вообще всю эту историю с саморазоблачением в лице Ротенберга, заявившим о том, что он владелец.
Ну, сначала о мотивах, а потом да, все-таки немножко о Ротенберге. Ну, основной мотив, он звучит рефреном «Путин вор». Да. Это десятки тысяч людей это повторяют. Ну, это уже стало глубоким убеждением большинства населения страны. Ну, этот дворец – это как бы кульминация разоблачения, но, в общем-то, о природе нашей власти достаточно хорошо известно. Но вот я уже один упрек высказал в адрес организаторам, так сказать, боясь, может быть, нарваться уже на атаки совершенно крайних Навального ботов, сделаю еще один. Замечательно, вот я с громадным удовольствием слушаю вот этот рев народа «Путин вор». Ну, я, может быть, раньше других, и, может быть, больше других, еще 20 лет назад повторял этот мем и достаточно его аргументирую. Но мне кажется, что это обвинение бледнеет перед другим, более серьезным обвинением «Путин убийца». Неужели это не вызывает такого же протеста, что в стране под личным руководством Путина существует эскадрон смерти, вооруженный боевым химическим оружием, который разъезжает по стране, и не только по стране, а по ряду стран Европы, и уничтожает противников Путина. Вот многие отмахиваются от последнего расследования Гроздева, что ну там что-то там на Кавказе, какие-то, это не так важно. Это как раз страшнее, это показывает масштаб, да. Вот это банальность, обыденность зла. Ну, как-то, помните, как Борис Годунов у Пушкина, одно единое случайно заведется. Это одно, можно представить, да, что царь отдал распоряжение о гибели, о умерщвлении своего основного противника. Но когда это на региональном уровне уничтожаются местные правозащитники или какой-то абсолютно любая смерть человека трагедия, или абсолютно пропутинский там карьерист Никита Исаев, чем-то он там разошелся. Это показывает просто какой масштаб. Это не исключительное случай, это уже переросло в такую обыденность. А десятки тысяч погибших в Чечне, в беспрецедентной сирийской кампании, которой Путин хвастался, что мы испробовали на сирийцах там 136 видов, видов нового. И это намного дешевле, чем маневры, он говорил. Что-то только он не говорил, что они не будут нас стрелять по украинцам, потому что мы будем за спинами их женщин и детей. Да. Прежде всего, Путин убийца. Вот я жду, что-то изменится серьезно в нашей стране, когда те же десятки тысяч людей будут скандировать, прежде всего, Путин убийца. Потому что это более серьезное обвинение, чем Путин вор. Теперь о ворах и Ротенберге. Я не могу долго занимать время наше, ваше, наших слушателей этой темой. Отошлю с читателей к своей статье «Бог умер, остался один Аркадий». Это 6 лет назад, после смерти тренера дзюдо Рохлина, тренера Путина по дзюдо. Вот я вот там я попытался дать такой психологический портрет их отношений. По моему глубокому убеждению, вот в этой паре 50 лет уже, вот те 50 лет, которые они валяются вместе на татами, доминантным самцом является Ротенберг. Ротенберг сделал для Путина гораздо больше, чем все Юмашевы, там, Абрамовичи и Березовские вместе взятые, которые посадили его на трон. Этот мальчик находился на дне такого полууголовного двора. Маленький, хрупкий, избиваемый чмо. И вот он начал заниматься в секции дзюдо, и его как-то взял под своего опеку самый талантливый ученик Рохлина Аркадий Ротенберг, который был на 2 года его. То есть он из чмо превратил его в такого правильного пацана, в такого уже полноценную дворовую урку. Согласитесь, это социальный лифт громадный. Психологически это громадный социальный лифт, гораздо больше, чем из подполковника КГБ в президенты Российской Федерации. И вот этот человек Путину намного ближе, чем все женщины номер один, номер два, номер три, номер четыре, включая его действительных и мнимых дочерей, эту несчастную жену и так далее. Он испытывает к нему благоговейное чувство, чувство зависимости и благодарности громадной. Вот в той кровавой операции «Преемник», которая проведена осенью 1999 года, было три института, были ее бенефициарами. Это семья, которая обеспечивала безопасность, свою личную безопасность своих активов. Это КГБ, институция, которая овладела страной. И третий бенефициар – это Аркадий Романович Ротенберг. Вы посмотрите, в списке Форбса 4 миллиардера Ротенберги. Да. Это два брата, два сына, бесконечные государственные заказы, так называемые заказы, это громадные куски бюджета распиливают от пилы, которые катятся на Ротенберга, на любые социальные издержки. Идет Путин. Вспомните историю с дальнобойщиками. Да. Это все, это довольно сильный, серьезный социальный протест спровоцировал. Это все для Ротенберга. Да вы как-то уже забыли о том, что, опять возвращаясь к Хабаровскому, очень серьезный кризис, который мог более даже опасным последствиям привести, начался с того, что Ротенбергу понравился завод «Амурсталь», который находился под контролем бывшей жены Фургала. С этого начали все. То есть за Ротенберга он вообще грудку всем перегрызет. Поэтому подлинным это появление Ротенберга как хозяина дворца глубоко символично. Подлинным хозяином земли русской. А в этом паханате мы не случайно же назвали нашу передачу «Паханат». Это же никакая не рыночная экономика. Это паханат. И, кстати, вот как в капле, как в голограмме, в точке вот ситуации с этим дворцом, который непонятно к ним владеет, отражается вся наша экономическая система. Да никто ничем не владеет. Владеет паханат и отношения в нем, в котором формально выполняет Владимир Путин. А реальным хозяином земли русской, как мы еще раз в этом убедились, является Аркадий Романович Ротенберг.
Впечатляюще. Вы считаете, что так глубоко понимает это обыватель, русский обыватель, который, ну, скажем так, он посмотрел этот фильм, 100 миллионов, больше 100 миллионов просмотров, и по статистике, которая опубликована, больше 60% приходится именно на россиян. То есть в России этот фильм, ну, допустим, 60 миллионов человек, да? Ну, понятно, что не один раз и так далее, несколько раз, но вот... Тот, кто никогда этого не видел, не вникал, считал, что ну да, где-то там воруют. Вдруг, как я вот уже не раз говорю, овеществленное богатство можно было потрогать, как дом железнодорожников, киса Воробьянинов в 12 стульях. Понимаете, вот оно, богатство, можно дом потрогать, и вроде как, вот смотрите, нас ограбили, эти деньги вот здесь. А люди понимают, вот те, кто смотрит, хотя мы уж там не говорим про других, что это действительно паханат, что это воровство, что это... за их счет, что они налогоплательщики, которые платят деньги, чтобы содержать, чтобы строить вот это. И это может являться, на ваш взгляд, вот, или могло являться мотивом для того, чтобы выйти и возмутиться этому. Или же это все, как многие говорят, большая часть взирает на это безучастно. Ну, дворец, и он и есть дворец.
Ну, вы знаете, вот человеческая психика устроена таким образом, что она отталкивает неприятную правду. Да. Правду, которая противоречит каким-то сложившимся представлениям. Поэтому, безусловно, есть часть населения, такие твердые сторонники Путина, ну, которые просто отвергают. Ну, так же поступают, вот, вы же смотрите наши каналы, там совсем не глупые люди. Ну, умом-то они все это понимают, но таким механизмом, ну, это во всех авторитарных режимах, так сказать. Интеллигенту особенно гораздо легче отторгнуть от себя.
Ну, из-за критического мышления. У него воспитанное критическое мышление, да.
Неприятную правду и закрепить какую-нибудь социально удобную и выгодную для него модель. Смотрите, как они сейчас рвут глотки за Путина все. Но я не думаю, это кумулятивный эффект. Вот нарастающее неприятие, протестные настроения и связаны, еще раз подчеркну, очень важно, десакрализации вождя. Потому что, ну, значительная часть покупалось на так называемую державную повестку дня, что вот Вотч там, он думает о нас, о всех, о России, борется с ворогами и так далее. Когда выясняется, что он элементарный вор, так же, как вся его компания, и, что самое главное, уязвимое для них, вот это мог бы Запад, эту правду гораздо более... Это правда о русском триллионе, о их активах на Западе, я думаю, гораздо более масштабно воздействовало на российскую психологию, чем вот этот один дворец. И это не моя гипотеза, я, по-моему, говорил об этом. Это же было, эксперимент был поставлен, когда в апреле 18 года, после массы проволочек, они вроде бы начали выполнять свой знаменитый закон от 2 августа 17 года, который требовал конфискации всех активов лиц олигархов и чиновников, близких к Путину. И главное, он требовал в тексте закона полного информирования общества, имелось в виду, прежде всего, видимо, российское, конечно, общество, о структуре этих активов, их происхождении, схемах и так далее. Были арестованы активы 13 замороженных олигархов, включая Дерипа. Это вызвало, это был апрель-май, это вызвало взрыв одобрения в России. Короткая попытка Кремля как-то это парировать, защищать того же Дерипаску провалилась немедленно, и даже резко изменились опросы по отношению к Соединенным Штатам. Потом это все вернулось обратно, когда американцы трусливо отменили свое решение о замораживании средств Дерипаски и фактически вернули ему чуть ли не с извинениями. Вот для полного ознакомления русского народа о том, что творится в стране, необходима реализация вот этого американского закона от 2 августа 2017 года. И об этом сейчас идут очень серьезные дискуссии в Вашингтоне.
Мы сейчас об этом обязательно поговорим, потому что это принципиально важный момент. Значит, смотрите, как, Андрей Андреевич, вот действительно, завтра, 2 февраля, пройдет, сейчас уже уточнили, в Мосгорсуде они делают. Они перенесли из Симоновского суда в Московский городской суд. Понятно, почему.
Это очень интересная деталь. Они что, большой аудитория?
Я думаю, там сильнее изоляция, это проще охранять. Потому что Симоновский суд очень неудачный с точки зрения вот его обороны. Поэтому там проще согнать. Там решетки вокруг на Богородском валу, и очень удобно. Я думаю, причина в этом. Потому что они не могут сделать снова выездное заседание прямо в тюрьме. Хотя при желании можно и в матросской тишине заседание провести.
Они могут.
Да, читать. Можно все. Вот смотрите, завтра по представлению Федеральной службы исполнения наказаний будет вот рассматриваться вопрос о замене условного срока на реальный по делу Евроше Алексею Навальному. Мало того, уже опубликовано публично, пресс-служба Генеральной прокуратуры опубликовала свою позицию, да, так практика такая редкая, но бывает. Потому что они поддерживают замену условного срока на реальный Навальному, и причем ее обосновывают, что вот он нарушал там далее, и по явке, и по всему остальному. Совершенно безумный документ, так сказать, они просто не берут в расчет, что его отравили. А типа он из клиники Шарите в октябре вышел, вот обязан был явиться в этот же день, значит, в инспекцию. То есть они не берут в расчет, что человек был отравлен, что надо было лечиться и так далее. Вот смотрите, два исхода возможных, которые сейчас обсуждают, чем это может кончиться. Ну, я придерживаюсь точки зрения, что они заменят этот условный срок на реальный, потому что зачем было все вот это городить для того, чтобы сейчас отыграть назад, я вот не очень верю. Но есть и второй вариант, который тоже сейчас вот вкинут, сегодня начали обсуждать, что вот, мол, не исключено, что будет какая-то более мягкая история, так сказать, мягкий выход с пролонгацией, да, потому что Навальному уже де-факто предъявляет обвинение по 159-й в мошенничество в связи с этими сборами донатов. И, в общем, эта история не закончена, даже если здесь отыграют как-то мягко, то все равно она продолжится в виде дела по клевете, но она там формально не сажательная статья, хотя там, значит, с учетом рецидивов, там неизвестно, как они пойдут, по какому пути по 128 статье. Ну и вот это вот мошенничество. Вот хочется понять первое. На ваш взгляд, Действительно ли они с оглядкой на Запад будут принимать решения? Естественно, суд вообще-то ни при чем, суды у нас вообще можно не брать в расчет. Принимает решение Путин, они будут оглядываться на возможные санкции со стороны Вашингтона? Можно ли говорить о том, что их предупредили об этом Байден в телефонном разговоре с Путиным? Пресс-служба Байдена говорила, там писала о том, в отличие от Кремля, что они эти вопросы ставили. Ну, то есть, мы предполагаем, что Байден сказал, ну, что давай это, не вздумай сажать Навального, ты его мало отравил, еще и собираешься сажать. Вот эта оглядка есть на западные санкции потенциальные? Или же вот многие считают, что Путину вообще уже до фени, он уже так много сделал, что, честно говоря, его уже это мало тревожит?
Ну, я отвечу на этот вопрос подробно. Сначала вы, как юрист, уточните мне, да, пожалуйста, что значит замена условного срока на настоящий? Что он все 3,5 года должен снова отсидеть в тюрьме?
Не или совсем, вот не отбытую часть.
Он же, да, да, вот.
Смотрите, 3,5 года его дали условно, и 5 лет он должен находиться под административным надзором, так таковым.
То есть он в настоящий момент находится под административным
надзором. Ну, правда, он кончился 29 декабря 2020 года.
Ну да, ну хорошо. Полностью. Ну, предположим, он его нарушил.
Он нарушил. Но вот, в принципе, должны отсчитать с момента, когда он начал нарушать. И вот оставшуюся, он же честно отбывал, я напомню, он же ведь часть срока отбыл почти год под домашним арестом, когда шло предварительное следствие. А там зачитывается это, естественно, в срок отбывания наказания, и, соответственно, оставшуюся часть он де-факто условно отбыл, но находился под этим административным надзором. А формально он же не начал нарушать с первого дня, даже по их бумагам. Там дважды двукратная явка в инспекцию в СИН. Значит, он якобы нарушал тем, что административный совершал правонарушение, проводил митинги, они и об этом пишут Генеральная прокуратура, что он не только нарушал явки в инспекцию двукратные в месяц, но еще и совершал административные правонарушения, проводя митинги, его там сажали на сутки в 2019 году, если вы помните, и так далее. Значит, что происходит? Они, в принципе, могут сделать такое решение, знаете, там, дать год, полгода, вот так могут сделать. А я вам хочу сказать, по Уголовно-исполнительному кодексу он может отбывать в СИЗО, если это до полугода ему будет назначено реальное наказание, заменено реальное наказание в размере полугода, то он может уже не поехать даже в зону, то есть, ну, в колонию. Поэтому, значит, завтра у них варианта два решения. Либо отказать по представлению в СИН, значит, в замене срока условного на реальный, либо согласиться и определить срок, который он должен будет отбывать. Формально 3,5 года они, теоретически они все могут, понимаете, назначить и 3,5 года. Но ведь он какую-то часть даже отбыл еще в период предварительного следствия, год находясь под домашним арестом, это тоже зачитывается в срок. Вы что же, погасите ее в куда? Поэтому полный срок 3,5 года, мне кажется, невозможен уже. А вот какой срок, ну, это будет решать суд определять. Вообще, я вам хочу сказать, что вот эти замены условного срока на реальные, она такая штука, такая, знаете, регулируемая, очень произвольная.
А практика-то имеется?
Есть, конечно, да. Замены условных сроков на реальные имеются. Правда, там более очевидные должны быть нарушения. А обычно такое делается, когда человек не пропускает инспекцию, а когда совершает новые какие-то деяния, которые, в принципе, значит, административные, серьезные, какие-то иные, которые дают основания для замены. Все-таки человек, который отравлен, лежал в больнице, это не нарушение, если он не явился, значит, на отметку на инспекцию. Тем более он сам вернулся в Россию. Если бы вот он скрывался именно. Его перевезли, он был в коме, вы сами его отдали, брык, значит, положили в самолет, и он улетел в Германию. Не он вас просил его отправить туда, он был не в состоянии, он под ИВЛ был. И, соответственно, он вернулся. Так как же можно говорить о том, что он нарушал, если он вернулся после лечения, понимаете? Но, еще раз повторяю, мы рассуждаем в процессуальных соображениях, а у них их нет. У них выездные суды в ОВД, без тайной совещательной комнаты и всех других прекрасных вещах. У них, извините меня, значит, закончилось 29 декабря вообще все, и он выиграл в ЕСПЧ свою жалобу по Евроше. Но это никого не волнует. Поэтому здесь нас не столько волнует и процессуальная сторона. Вот Пойдут они на то, чтобы Запад злить, или не пойдут? Вот как Андрей Андреевич стоит вопрос.
Вот, да, я понял, спасибо. Я просто понял, что у них масса формальных возможностей, да, и любые варианты. Поэтому сейчас вот в бункере в данный момент обсуждается не формальная сторона, она уже потом будет как бы реализована, а реальная. Либо они завтра оставляют Навального в тюрьме, либо они его отправляют под домашний арест. Ну, там третий вариант освобождения просто не обсуждается. И обсуждается он, я уверяю вас, исключительно с точки зрения реакции Запада. Ну, мы не знаем точно, каково состояние психики у Путина сейчас, но громадное большинство обитателей Кремля, находящиеся в более-менее таком здравом состоянии ума, они, конечно, думают сейчас о своих активах, которые находятся на Западе или которые зависят от возможности Запада, и они прекрасно знают, что сейчас обсуждается там. Обсуждается достаточно жесткий набор санкций. В общем, как бы основным спикером является Дэниел Фрид, бывший заместитель государственного секретаря по санкциям. И в последнее время его высказывания, публичные высказывания, это обычно осторожного дипломатического чиновника, они очень резкие и откровенные. Ну, например, в субботу у него было интервью у моего друга Антона Барковского на канале «Экспресса» в Киеве. Как раз сначала было 15-минутное мое интервью, потом его. Он говорил то, что в американской аудитории он не часто повторяет. Основной лозунг был, что санкции – это инструмент для достижения какой-то определенной цели изменения политики Кремля. И просто санкций недостаточно. Надо идти за их грязными деньгами. Вот это он повторял несколько раз. Ну, я из личных бесед с ним, я прекрасно, идет как раз о реализации закона 2 августа 2017 года о замораживании, аресте средств чиновников, олигархов и, главное, опубликовании всей. Это будет бомба гораздо сильнее, чем сотни таких дворцов. И надо сказать, что он является одним из ближайших советников и Байдена, и Блинкена, но как раз по вопросам отношения. Это с одной стороны. Но есть и лобби не только в Европе, но и в Соединенных Штатах, так называемый Путин-Ферштейн. И вот интересно, что оно определяется уже не столько политическими соображениями, сколько чисто экономическими. И оно заставило тогда снять санкции против Дерипаски, которые по настоянию того же и рекомендации Фрида были введены. И это их аргументация чисто экономическая. Ребята, эти деньги работают в нашей экономике, они приносят нам. Без нее, без вот конкретно Дерипаски компании, как она, N+, называется, встали бы какие-то эти алюминиевые заводы в очень ключевых штатах, которые важны там для избрания видных сенаторов, конгрессменов и так далее. И вообще, смотрите, сколько денег они покупают там, громадную собственность, активы и так далее. В общем, отмывание этого русского триллиона достигло уже такой стадии финальной, когда он просто растворяется в чисто американских деньгах. И этот фактор, вот мое ощущение, я слушаю разных людей, мое ощущение такое, что даже если им Кремль, та часть Кремля, которая очень зависима от Запада и очень наглядно, бросит такую маленькую морковочку, как перевод Навального под домашнее арест, они вцепятся за него зубами, руками и ногами и будут доказывать что вот это свидетельство, что вот Путин прислушивается, надо вести диалог и так далее. И в Кремле это прекрасно понимают, что вот я примерно представляю что-то реплики обеих сторон. Но Путин же для Путина это совершенно немыслимо, не по-пацански вот сейчас взять и не то что свой, а даже отправить. Но это будет рассматривать поражение, тем более после вчерашней демонстрации, после демонстрации, которая будет завтра у зала суда, выпустить Навального по домашний арест, это совершенно не понятно. Он повторяет знаменитый монолог Макбета. «По мне все средства хороши отныне, я так уже увяз в кровавой тине, что легче мне вперед шагать, чем по трясине возвращаться спать». А в ответ ему какие-нибудь там, я не знаю, Кириенки, Чубайсы шепчут, что «Владимир Владимирович, а давайте их наебем просто, да, отправим его на домашний арест, а там наши ребята схватятся». Вот примерно вот это сейчас обсуждается на очень высоких тонах. И завтра мы получим ценнейшую информацию из зала Мосгорсуда. Ну, я так же, как и вы, на 90% уверен, что из суда Навальный отправится в тюрьму. И достаточно надолго. Там уже кумулятивно будет набегать всякие дела. Но если мы узнаем, что он отправлен под домашний арест, это будет означать, что в Кремле произошел дворцовый переворот.
Так, вот смотрите, Андрей Ильич, вот возвращаясь к санкциям конкретно. Ведь на самом деле Байден говорил о санкциях не только за отравление Навального, его арест, его помещение под стражу и так далее, и так далее, и так далее. Но речь ведь шла о том, что санкции должны быть введены за хакерские атаки на американские ведомства, которые определенно, вот буквально осенью имели место, и авторство их Москвы, в общем, не оспаривается, это очевидно, за, так сказать, награды, которые предлагались Талибану за убийство американских военнослужащих в Афганистане. Я причем, кстати, понимаю, почему Москва это делала, почему она за головы американских солдат предлагала, значит, эти денежки, потому что они вот так по-пацански пытаются отомстить за операцию в Дер-Аз-Зоре, где погибли, по разным оценкам, от 200 до 300 человек из ЧВК Вагнера, американцы в бесконтактном совершенно боевом поединке, они просто разбомбили, при том, что они предупреждали 10 разными способами, не вздумайте двигаться к территории, которая по соглашению между Москвой и Вашингтоном не должна нарушаться через границу. Курды обороняют Дер-Аз-Зор, эти нефтяные поля, там находится американская база, не надо туда приближаться. Все равно пошли, они рискнули, это было так, проверить на слабачка. В результате, значит, то ли 200, то ли 300 трупов. Но вот Помпео говорил о 300 трупов, которых людей больше нет на этой планете. И вот они вот так решили хитро отомстить. А давайте будем убивать не своими руками, а руками Талибана, американских военнослужащих. Вот за это-то санкции собирается американская новая администрация вводить в отношении Москвы, там, я не знаю, олигархата, Путина, его окружения и так далее. Или же сейчас все сконцентрировалось на поведении Путина по поводу Навального? Вот в чем дело-то.
Ну, конечно, убийство американских солдат волнует их больше, чем судьба Навального. Но так уже все это сконцентрировалось сейчас вокруг. Ну, во-первых, применение боевого химического оружия против целого ряда людей, это практически доказано в сознании любого. Поэтому это сейчас выступает центральным моментом. Речь же идет не... Вы правильно, там накопился большой список, но бить-то они будут один раз. И вот сейчас они готовы к этому замаху. Готовы к этому замаху. Но и противники стараются получить хоть какую-то аргументацию, а давайте оставим возможность там для... Вот им казалось... Москва на это тоже очень рассчитывала, что вот, ну, это действительно для демократов это вот святое, бесконечные переговоры «Бамс Контра», вот считать, сколько боеголовок. Но это совершенно бессмысленное занятие, потому что давно всем известно, что и я буду говорить Советский Союз, потому что начиналось с Советского Союза, СССР и США, имеют достаточное количество ядерных оружия, чтобы раз в 10 уничтожить друг друга. И поэтому не нужно еще это увеличивать арсенал до того уровня, чтобы уничтожить друг друга 15 раз. Это банальный медицинский факт. Ну вот Байден его фиксировал и потом немедленно перешел к другой повестке. То есть тут вот сорвалось, как бы затянуть их в бесконечные переговоры, пересчеты и так далее. А сколько у вас боеголовок, а сколько носителей. Все будет решено в ближайшие дни. Или этот крупный пакет санкций, как настаивает Фрид и поддерживающий его силы внутри администрации, либо вот под... Потому что, понимаете, ну если вводить... Если ты так недоволен и возмущен убийствами американских военнослужащих, то трудно будет объяснить, почему ты, тем не менее, не арестовываешь собственность этих преступников.
Абсолютно.
То есть с какого боку заходить, не заходить, основной вопрос. Идти ли вот по прецеденту Бакаева, мы арестовываем это преступные отмытые капиталы и возвращаем их истинному владельцу, киргизскому народу. Вот когда речь шла о каких-то жалких 5 миллионах Бакаева, они были способны проявить эту принципиальность. Мне кажется, лично Байден готов проявить эту принципиальность и в отношении не 5 миллионов, а русского триллиона. Но это же полностью обамовской администрации, там, ну, я мог бы по персоналиям пройти, там много людей эпохи перезагрузки, в общем, они сейчас не так,
таких, резонеров, мы их
не
знаем,
так активны, но вот это Путин-Ферштейн, это не, с немецкого перевода, потому что там они громко действуют, как Шредер и другие. Там есть люди, которые доказывают, что... Ну, которые добили.
Так. Андрей Андреевич,
что у нас? Возвращаясь, да, вот, к той формуле, которой я начал, что вот демонстративное отступление, вот главное даже не то, что Навальный будет не в СИЗО, а дома в комфортабельной квартире, чтобы показать на это факт первого демонстративного отступления Путина и власти под давлением улицы и под давлением Запада. Вот это отступление, оно резко усилит аргументы вот тех резонеров, о которых вы говорите. Угу. Поэтому завтрашний день очень важен.
Ну да, конечно, осталось немного ждать. Я просто хочу сказать еще вдогонку, что вы понимаете, тоже интересная вещь. Байден построил свою кампанию, критику, значит, своего предшественника Трампа на том, что тот... кукла Путина. Это и звучало, и плюс вот эта знаменитая фраза в период предвыборной кампании лета, когда Байден заявил, что тирании Путина придет конец в период моего президентства. Вы понимаете, все-таки да, предвыборная риторика это одно, реальная политика это другое. Мы все прекрасно понимаем, что от предвыборных обещаний до реальной политики огромное расстояние, но все-таки насколько демократы готовы быть последовательны именно в этом вопросе. Там, вопрос внутренней политики нас, честно говоря, мало волнует здесь, в России. А вот насколько они готовы быть последовательны, выполнять это предвыборное обещание, потому что, зайдя в должность, придя в овальный кабинет, вдруг взять и начать рассуждать, ну нет, вы знаете, нам нужен диалог, нам нужен СНВ-3, нам надо еще что-то. Насколько это вызовет в общественном мнении, ну, в истеблишменте, конечно, потому что обыватели американские вряд ли этим интересуются. А насколько это может вызвать критику и сказать, ну, послушайте, вы же говорили, что Трамп марионетка, а сами, значит, подобным поведением даете повод критиковать вас, что вы ничем не лучше Трампа. Ну, это же, учитывая масштаб и размах протестов и вообще столкновения одних и других, ведь это, ну, сильный аргумент в пользу того, чтобы лишь бы хоть как-то выполнить это предвыборное обещание, нежели вообще его проигнорировать. Сильный мотив для самого Байдена сделать хоть что-нибудь, вот часть санкций.
Очень хороший вопрос, Марк, и он позволяет нам в оставшееся уже немного время вернуться к нашей любимой Украине.
Да.
Вы же помните, что одним из основных обещаний Байдена в избирательной кампании, которую он несколько раз повторял и публично Трампу в лицо во время их так называемых дебатов, это то, что Украина станет его важнейшим внешнеполитическим приоритетом.
Да.
И он реализует Это обещание сейчас значительно изменилось ситуация в Украине. Готовится визит Зеленского в Соединенные Штаты и встреча Байдена в самое ближайшее время. Резко активизировались переговоры по предоставлению Украине статуса Major Non-NATO Ally, главного союзника Соединенных Штатов, не члена НАТО. Этим статусом обладают такие близкие союзники Соединенных Штатов, как Израиль, Япония, Южная Корея, Австралия. Вот этот ранг. И очень изменилась риторика Зеленского. Ему пишут...
О, да.
Ну, он актер, который читает различные
легко,
тексты.
Легко, конечно, да.
Да, он читал тексты, написанные Ермаком и Коломойским. Сейчас он читает тексты, написанные Кулебой, Данилиным, Резниковым. Очень хорошие тексты. Вот, кстати, в том же интервью Фрида украинскому каналу, он не случайно дал украинскому каналу, он очень много говорил о поддержке Украины. И... с достаточно определенной критикой Зеленского, который саботирует, тормозит вот, деятельность антикоррупционного суда, и в частности в отношении того же Коломойского. Я думаю, американцы одним из требований перед Зеленским, которые они поставили,
ну,
уже
конечно,
поставили,
да,
это просто выдача Коломойского на пожизненное заключение в Соединенных Штатах. Зеленский с большим выражением читает все эти тексты. И вот для меня, может быть, это смешной вам показатель покажется. Я вчера, ну, чтобы оценить реакцию власти на протесты, смотрел передачу Соловьева. Ну, там же у него всегда есть дежурные украинские эксперты по вызову.
О, да.
Вы их, наверное, все помните. Есть такой, как же, его Василь Вакаров, да? Знаете вы такого, да. Ну, всегда безропотно он, когда его там мажет по лицу дерьмом Украину, его Соловьев, он кивает, да. Он голосовал за ОПЖ, там, он, в общем, против Порошенко, обличает партию войны, ну, все как надо. То есть
да,
настоящий
да,
да. Мороз. Ну,
патентованный.
Более идеального Мороза не придумали. Так он вчера бился, как лев. С ними, со всеми. Вот по поводу этого армянского визита, кстати, очень интересные последствия. Это армянский визит в Донецк. Вот группа армянских трансгендеров.
Да, да. Занялись защитой русских.
Да, просрав и Карабах, и всю Армению в целом, они поехали защищать Донбасс и потребовали от матушки России немедленного присоединение.
Да, то я просто нем... нашим зрителям, Симонян, ее муженек Киасаян и Бабаян некто.
А вот, вчерашняя передача их защищал практически, да, размазывая по стенке Пескова, защищал еще один армянин Кургинян. Но Песков их уже успел слить в сортир. Это показывает, насколько напряженная там борьба идет на верхушке. То есть эта группа бешеных, она поехала туда присоединять Донбасс к России, а Песков заявил, что госпожа Симонян, собственно, никого не представляет. Она как бы сама по себе, что ужасно их всех... возможно, что еще раз показывает, что вот это все, многие обратили внимание, чуть ли не как страшную угрозу человечеству, ну вот зловещую фразу Путина в Давосе, что нелегитимные, я попытаюсь по памяти сейчас, нелегитимные санкции повышают риск одностороннего применения военной силы. То есть будете душить санкциями, я вам вот что-то... Вот Эрдогана бы он больше бы грозил бы применением
военной
силы.
Не, но он,
естественно, силы.
Имеет в виду нападение на Украину. Он же имеет в виду не войну с Америкой, мы же понимаем это. Он имеет в виду, что я нападу на Украину, и вы пожалеете.
Ну, они же все озвучивали в Донецке, что ОРДО – это не ОРДО, а это и Мариуполь, это полные... Они прямо говорили о войне с украинской армией. Вот этот Василий Вакуров и спрашивал, а что вы имеете в виду, а там украинская армия стоит. То есть в этом человеке, в этом стопроцентном Малороссии, который идеален с точки зрения вот, Кремля, вот такой бы они хотели видеть Украину, в нем проснулся украинский государственник. То есть, понимаете, на какой степени они потеряли Украину. И все эти... после того, как... Мы с вами же обсуждали вообще всю эту линию шантажа с ядерным оружием. После того, как Пентагон заменил ракеты Армагеддона на своем Агае маленькими ракетками, боеголовками по 5 килотонн, чтобы составить предметный ответ на возможную ограниченную ядерную войну в Европе, эти разговоры замолкли. Этот шантаж, он уже больше не проходит. И вот эти вылазки армянского десанта в Донецк, им даже пришлось дезавуировать на самом высоком уровне. Но это уже необратимо, это уже вызвало возмущение. Вот даже настолько, казалось бы, лояльной Москве пастве, как вот этот Василий Вакуев. Я просто им восхищался вчера, как он сражался с этими кургинянами, симонянами, шапирами.
Ох, да, Шапиро вообще, евреи тут тоже дают всраться в его лице. Ну что, я думаю, Андрей Андреевич, нам, конечно, надо в динамике будет последить, особенно за завтрашним днем.
Завтрашний
очень важный день. Действительно, он и, может быть, даже, я уж не буду использовать особо значимых с исторической точки, зрения высокопарных выражений, но это многое определит и в судьбе вообще на ближайшие десятилетия уж точно, потому что, ну, как-то все сошлось, все, вот в одном месте победа Байдена, возвращение Навального после отравления, тюрьма, протесты, вот очень многое будет определиться, куда все пойдет.
Ну вот та линия какого-то ослабления напряжения с Западом, которые отстаивали в последнее время, мы это обсуждали, абсолютно лояльнейшие власти, самые блестящие интеллектуалы военные, ну вот тоже статьи Фролова, статьи, боже мой, Дворкина, Бужинского, или вот линия бешеных армян при дворе. Слушай, мне эти армяне напоминают, вы знаете, что трагедия России, которую мы до сих пор переживаем, Первая мировая война, это же навязали две черногорские принцессы.
Это да, известные.
Вот
да.
Это Стана и Милица. Так вот, эти симонянши пытаются сыграть роль таких армянских принцесс при дворе, втягивающих нас в Четвертую мировую войну, после проигранной Третьей холодной.
Всегда смешно, когда евреи, значит, Соловьев, Шапира, или же вот эти товарищи хотят быть больше русскими, чем сами русские. Значит, они настолько на деньгах повязаны, но надеюсь, что и то, и другие попадут все-таки в санкционный список, потому что...
Ну, об этом еще Удмурт Ленин говорил, да. Что эти инородцы часто пересаливают по линии державного шовинизма.
Пересаливают. Эти просто вообще как бы упоротые. Но в любом случае, я просто к тому, что нам, наверное, надо будет встретиться в таком каком-то составе, потому что там есть и международные аспекты, и аспекты внутренние. Может быть, вот пригласим в нашей привычной тройке. Многие об этом просят. Соловей Пиантковский. Я думаю, что может быть...
Да, мы, наверное, уже соскучились друг
по другу. Да.
Давайте дадим разгон событиям на несколько
Совершенно
дней.
Совершенно с вами согласен. Я нашим зрителям напоминаю, что вот мы заканчиваем эфир, и буквально через несколько минут вы можете меня вместе как раз с Валерием Соловьем на канале у Эльвиры Вихаревой посмотреть. Мы час будем тоже обсуждать протесты, прошедшие вчера буквально. Вот переходите на канал Эльвиры Вихаревой. Там я уже один раз выступал, но вот меня пригласили, и с Валерием Дмитриевичем Соловьем мы там будем находиться. Ну, а вам спасибо огромное, Андрей Андреевич. Я надеюсь, что буквально в ближайшие дни действительно там мы обговорим, как нам лучше поступить, и действительно проведем такой вот тройственный эфир для того, чтобы уже в этом составе обсудить, ну, финализировать эту историю, которая вот длится сейчас какое-то время, значит, чем это все нам всем грозит в политическом смысле. Спасибо огромное зрителям канала Фейгин Лайф. Нас почти 29 тысяч смотрят, больше 10 тысяч лайков, даже не вижу, какое их точное количество. Пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы этот замечательный эфир увидел как можно больше число людей. Ну и двигайте на эфир к Эльвире Вихаревой. Андрей Андреевич, спасибо вам огромное. Увидимся.